Глава 4. 4 часа спустя, то есть в 6 часов вечера, нас все еще не отпустили. Конечно, я уже бывал за решеткой, но вместе с Вулфом никогда. Насколько мне известно, для него это был первый опыт подобного рода. На самом деле никаких решеток не было, по крайней мере, видимых. Мы находились в камере предварительного заключения, и она оказалась не так уж плоха, если не считать засаленных стульев и запаха. Воняло там, как в больнице посреди болот Джерси. У меня даже имелась отдельная уборная в угловом закутке. При нас неотлучно находился полицейский. Очевидно, его целью было не дать нам избежать электрического стула, покончив с собой прямо в этой камере. Когда я сказал ему, что мы готовы заплатить за вечернюю газету доллар, он открыл дверь, высунул голову в коридор и крикнул кому-то, что нужна газета, но пост свой не покинул. Никакого риска. Вскоре после водворения нас под стражу нам было предложено заказать еду. Я попросил 2 сэндвича с солониной и тостами из белого хлеба и кварту молока. Вулф отказался от предложения. А ведь он с 10 утра не имел во рту ни крошки, только выпил кофе. Даже не знаю, решил ли он объявить голодовку или просто был слишком взбешен, чтобы есть. Когда принесли мои сэндвичи с солониной, то они оказались ржаным хлебом с ветчиной. Причем ветчина была так себе. Молоко меня устроило. Выяснилось, что в неволе Вулф не только не ест, но и не говорит. Он застелил старую деревянную скамью у стены своим пальто, уселся на него прямо в шляпе и так и сидел, закрыв глаза и сплетя пальцы рук на вершине необъятного живота. Глядя на Вулфа, а за время службы я повидал его в самых разных состояниях, я догадывался, что вместо того, чтобы успокоиться, он злится все сильнее и сильнее. Свое молчание он нарушил лишь однажды, когда по прошествии 2 часов приоткрыл глаза, сказал, что хотел бы узнать мое искреннее мнение по одному вопросу. Я ответил, что готов сообщить ему свое искреннее мнение обо всем на свете, благо у нас на это предостаточно времени. «Предвижу», — хмыкнул он, — «что в будущем, если ты и я продолжим совместную деятельность, что весьма вероятно, этот эпизод будет часто упоминаться в том или ином контексте. Ты согласен?»
«Согласен.
Если только этот эпизод не окажется последним для нас с вами. Вы допускаете, что у нас с вами все же есть будущее?»
«Мы примем меры. Ответь мне вот на какой вопрос. Если бы тебя не соблазнила перспектива попробовать себя в операции с прослушиванием и познакомиться с технической стороной дела, как ты думаешь, взялся бы я за работу, предложенную тем человеком? Мне всего лишь хочется услышать твое мнение».
«Только вы его не услышите». Я поднялся и посмотрел на него сверху вниз. «Если я скажу «нет», то все будущие упоминания будут чересчур однобокими. Если скажу «да», то это только подбросит дров в топку вашего негодования. Вы не сможете вытащить нас отсюда, пока внутри у вас все кипит так, что вы не в состоянии думать. А потом вот что я сделаю. Поделю.
Что поделишь?
Вину. Мы разделим ее. 50/50. Мы поделим вину поровну. Нас обоих следует поколотить, но в меру.
«Ладно, будущее покажет», — пробурчал он и закрыл глаза.
6 часов я был погружен во 2-й раздел вечерней газеты, где рассказывалось, как починить нейлоновый бюстгальтер, если тот каким-то образом порвется. Все остальные статьи я уже изучил. Вдруг дверь настежь распахнулась. Наш охранник развернулся, готовый отразить попытку вооруженного похищения заключенных. Но это был всего лишь другой коп, который привел к нам посетителя. Посетитель, краснолицый малый в коричневом кашемировом пальто, огляделся, стоя на пороге, а потом шагнул к нам с протянутой рукой.
«Мистер Вулф, я Стэнли Роджерс. Страшно извиняюсь за задержку. Вы же, наверное, гадали, где это я застрял. Видите ли, Нат Паркер нашел меня только к 3 часам, а потом судья был на заседании, и мне пришлось подергать за ниточки.
Не очень-то здесь гостеприимно, а?
Это мистер Гудвин? Рад, очень рад познакомиться. Он хотел обменяться со мной рукопожатием, и я не возражал. Я попросил судью ограничить сумму залога 5000, но он уперся и ни о чем меньше 20000 и слышать не хотел. 20000 за каждого. Так или иначе, теперь вы свободные люди. Я не сомневаюсь, что ничего другого вы и не заслуживаете. Только вам нельзя покидать округ без разрешения суда. Я забронировал для вас номер в отеле «Латом». Но заказ легко отменить, если у вас другие планы. Роджерс принес с собой документы, где требовалась наша подпись. Он сказал, что Паркер, звоня из Нью-Йорка, велел ему сделать для нас все, что только возможно. И он, Роджерс, готов даже отменить свою встречу за обедом, если он будет нам нужен. Но Вулф сказал, что в данный момент нам нужно только одно. Поскорее выбраться отсюда и поесть. Однако другое предложение Роджерса мы приняли. У выхода его ждал автомобиль, и после того, как мы сказали охраннику «прощайте, чаевых не будет», зашли в канцелярию оформить бумаги и забрали личные вещи, изъятые при аресте, Роджерс вывел нас на улицу и довез до гаража, где мы оставили свой седан. Вулф снова занял место на заднем сиденье, я сел за руль и поехал в отель. Там я вытащил из багажника наши чемоданы и сдал машину швейцару. По поводу чемоданов я имел полное основание кое-что припомнить Вулфу. А я ведь вам говорил, но решил, что он не в том состоянии. Предыдущим вечером он в присущей ему манере заупрямился и отказался принимать в расчет вероятность того, что нам придется провести ночь вне дома. Вулф стоял на том, что багаж нам не понадобится, но я, руководствуясь принципом, что человек предполагает, а располагает кое-кто другой, при помощи фрица сам упаковал вещи Вулфа. Теперь, когда коридорный вошел вслед за нами в номер 902 и положил оба чемодана на подставку для багажа, мне представилась чудесная возможность съязвить. Однако я благоразумно решил приберечь колкость на потом. Когда его пальто оказалось в шкафу по соседству с моим, Вулф снял пиджак, жилет, галстук, рубашку, прошел в ванную и вымыл лицо и руки. Выйдя оттуда, он натянул свой халат, желтый в тонкую черную полоску, достал шлепанцы, сел на стул, чтобы разуться, и сказал, чтобы я позвонил в обслуживание номеров и попросил прислать нам меню. Я напомнил Вулфу слова Роджерса о том, что в отеле «Латом» кормят терпимо, но не более того, и что лучший ресторан в городе находится всего в двух кварталах от нее. «Меня это не волнует», — заявил он. «У меня нет аппетита, и вкус я все равно не смогу почувствовать. Я ем, потому что это необходимо. Ты отлично знаешь, что я не могу работать на пустой желудок». И так он собирался работать. Не припомню более унылой трапезы. Обед оказался вполне съедобным. Устрицы, консоме, ростбиф, картофельное пюре, брокколи, салат. Яблочный пирог с сыром, кофе. Мы съели все подчистую, но атмосфера была гнетущей. Хотя во время еды Вулф никогда не обсуждает дела. Поговорить за столом он любит. О чем угодно, кроме работы. И обычно так и делает. На этот раз он не произнес ни слова от начала обеда и до самого его конца. И я не делал попыток разговорить его. Допив вторую чашку кофе, он отодвинул свой стул от стола и буркнул в мою сторону. «Который час?» 9:20. «Хорошо». Он втянул через рот воздух вдогонку за ростбифом и выдохнул через нос. «Не знаю, понимаешь ли ты, в каком затруднении я оказался». «Затруднение мы тоже поделим. 50/50. Только до определенной степени. Риски — да. Но у меня особая проблема. Нас будут держать здесь до тех пор, пока не будет раскрыто это убийство. Я могу ускорить наше освобождение, вычислив убийцу. Однако делать этого не хочу. Конечно, нельзя допускать, чтобы люди безнаказанно убивали других людей. Но к поимке именно этого убийцы я предпочел бы не прилагать руку, так как он убил ненавистного мне субъекта. И что ж в таком случае делать? Это просто, — махнул я рукой. Отсидите здесь. Этот номер не так уж плох. Вы сможете посещать сессии законодательного собрания штата и брать книги в местной библиотеке.
а я получу кое-чему с Салли Кольт, если она захочет. Ну, а коли дело затянется на месяцы, оно непременно затянется, если грум — это лучшее, что у них имеется, ну, тогда можно будет снять здесь небольшую квартирку и послать за Фрицем. Заткнись. Да, сэр. А или другой вариант. Мы с Салли раскроем убийство без вас. Я-то не испытываю чрезмерной благодарности к той птичке, что сделала это, в отличие от вас. Если же вздор, благодарность тут ни при чем. Я хотел еще раз увидеть его живым. Ладно. Выбирая между невыносимым и всего лишь неприятным, я остановлюсь на втором. Полагаю, остальным тоже не позволили уехать из Олбани. Если вы говорите о наших собратьях по клану, то, думаю, они все здесь. Вряд ли их арестовали, как случилось с нами, но задержали уж точно. Грум не настолько верит в нашу вину, чтобы отпустить других свидетелей. И в любом случае они нужны Хайту для собеседований. «Я должен встретиться с ними», — кивнул Вулф. «Возможно, кто-то из них также остановился в этом отеле. Найди их и собери здесь. Сейчас?» «Да». «У вас появились какие-то соображения?» «Нет. Мне никак не собраться с мыслями. Я постараюсь сосредоточиться к тому времени, когда ты приведешь наших коллег». Такое случалось и раньше, много раз. Вулф знал, что мне оставалось либо возмутиться тем, что он откусывает больше, чем я могу проживать, либо воспринять его распоряжение как комплимент. Мол, когда ему нужно чудо, то достаточно лишь щелкнуть пальцами, и я вмиг совершу его. А еще Вулф знал, что я выберу. «Ладно», — сказал я. «Тогда, пожалуйста, вызовите горничную, пусть заберет грязную посуду. И заодно позвоните Фрицу, чтобы он не начал волноваться. А мне надо подумать». С этими словами я отошел к окну, раздвинул портьеры, поднял жалюзи и стал смотреть вниз на вечернюю улицу. Я не в первый раз получал задание собрать в одном месте компанию. Но никогда еще эта компания не состояла из частных сыщиков. А этой породе людей потребуется особое приглашение. У меня стали возникать блестящие идеи. Сказать им, якобы Вулф считает, что им будет интересно услышать, о чем расспрашивал его Хайт в ходе собеседования. Сказать им, якобы Вулф придумал, как освободить нас всех от подписки о невыезде, и хочет посоветоваться с ними на эту тему. Сказать им, якобы у Вулфа появилась информация об убитом человеке, которую он не пожелал открыть полиции, но который готов поделиться с ними. Сказать им, якобы Вулф счел необходимым уточнить время прибытия каждого из нас в комнату 42 и хочет для этого собрать их. И так далее, не менее дюжины ловких ходов. Я поиграл ими в уме. Моя задача состояла лишь в том, чтобы выбрать тот ход, который сработает со всеми нужными нам детективами. Но тут я припомнил, как Вулф однажды сказал мне: «Если нужно выбрать одну из нескольких идей, выбери самую простую». Я опустил жалюзи и развернулся. Вулф только что закончил говорить с Фрицем и опускался в кресло с подлокотниками, которое было почти достаточной ширины. Я спросил его: «Вы ведь хотите видеть их всех разом?» Он сказал, что да. «А как скоро?»
«О, минут через 20, через полчаса».
Я подошел и сел на край одной из кроватей, взял телефонную трубку и сказал, принявший звонок девушке, что, по моим сведениям, в Латаме остановился мистер Харланд Айт. Не соединит ли она меня с ним, пожалуйста? Через пару мгновений его бас, более хриплый, чем я помнил, сказал мне в ухо: «Алло! Мистер Харланд Айт?»
«Слушаю».
«Это Арчи Гудвин. Я звоню от имени мистера Вулфа. Мы остановились в номере 902. Он очень хотел бы проконсультироваться с вами кое о чем. Но не по телефону. Сейчас он отдыхает. Не окажете ли такую любезность зайти в 902 номер, скажем, через полчасика? Мистер Вулф будет вам крайне признателен. Примерно в 9. Мы очень надеемся». После недолгого молчания он спросил:
«Не скажете, о чем речь?»
«Лучше не говорить об этом по телефону». Молчание на этот раз было чуть дольше.
«Ладно, приду. Чем проще, тем лучше, это точно.
Еще я понял, что и к сыщикам есть подход. Стоит сказать любому из них, что хочешь поговорить с ним о чем-то таком, что нельзя доверить телефону, и он море переплывет, лишь бы узнать, о чем речь. Правда, не со всеми было так же легко, как с Айдом. Стив Амсель не был зарегистрирован в Латами, но я отыскал его в другом отеле и уговорил приехать. Джей Кер остановился в том же отеле, что и мы с Вулфом, однако дважды его линия была занята, и я оставил его напоследок. Дол Боннер и Салли Кольт поселились на нашем этаже, в номере 917. Я страшно пожалел, что не знал этого раньше. Мог бы пообедать с ними, а не с манекеном. Дол Боннер поначалу не соглашалась, но когда я сказал, что все остальные придут, она ответила, чтобы и на нее рассчитывали. С третьей попытки, дозвонившись до Кера и договорившись с ним, я повесил трубку и обернулся к Вулфу. «Готово. Хотите, чтобы я позвал еще кого-нибудь? Грума, Хайта, секретаря штата? Который час? Без 9:09. Проклятие. Я должен одеться». Он поднялся и стал стягивать халат. Не мог же он предстать перед дамами в неглиже, тем более в номере отеля.